Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Ирина Лоташенская, Олег Шевкун. Сегодня в радиогостиной есть темы, которые стремятся обсуждать все. Мы говорим о погоде, мы говорим о здоровье. О здоровье. Как-то мы не говорим о температуре. Ты знаешь, у меня вчера было 37,5. Или, знаете, сегодня у меня 36,8. А вот о давлении мы говорим очень часто. Да сегодня давление понижено, у всех оно понижено. Путаем сразу два, или не путаем, два понятия. Я тут понервничал, у меня так давление поднялось. Попей кофейку, с давлением все нормально будет. Алексей Эрлих сегодня у нас. Алексей, врач, кардиолог. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Все про давление успеете сказать за 50 минут или нереально?
Надеюсь, что не успею.
Почему?
Потому что очень большая тема, важная тема, актуальная. По ней очень много вопросов, непонятностей.
Вопросы, непонятности пишите, пожалуйста, нам через сайт teos.fm, через трансляцию на сайте и в тех группах, в которых вы нас смотрите, прежде всего в группе «Радиогостина», и в других сообществах будем отвечать на вопросы. Давление есть у всех, это как температура есть у всех. Нормальное давление 120 на 80. Сделал я ошибку ведь уже, насколько я понимаю.
Ну, очень небольшую. Считается, что нормальным давлением должно быть не выше, чем 120 на 80.
Ниже может.
Это называется идеальное давление. Есть еще такой показатель высокое нормальное давление. 130 на 80. И есть показатель, выше которого давление считается патологическим. Это 140 на 90.
А это сколько оно должно быть на этом уровне, чтобы такой показатель считать...
Ну, как чтобы его считать повышенным, да? Ну, его должно измерить врач, и желательно, чтобы оно, ну, не желательно, чтобы оно потом еще подтвердилось либо в кабинете врача, либо самоизмерением.
То есть, в принципе, одного подтверждения достаточно. Это не то, что у тебя там неделю оно держится, тогда проблема.
Одного измерения давления выше, чем 140 до 90, достаточно, чтобы проводить тесное обследование, строгое обследование для выявления наличия гипертонии и заболеваний с ней связанных.
Ну, давайте с самого начала и с самого простого, потом постепенно будем эту идею, это все развивать, потому что, на самом деле, да, заходишь в интернет, там самые разные ситуации, самые разные вопросы. Верхняя граница штука опасная, нижняя не настолько опасная, не настолько критичная, да или нет?
У здорового человека, да.
Вот у здорового человека...
Если человек лечится от гипертонии, то врачам очень желательно, чтобы давление не опускалось ниже цифр, при которых низкое давление будет плохо переноситься.
Вы имеете в виду верхнюю границу?
И верхнюю, и нижнюю тоже.
А на что указывают верхняя и нижняя границы? Вот это что? По-простому, если можно, вот эта кровь качается, качается.
Верхняя цифра – это так называемое систолическое давление. Это то давление, с которым сердце выталкивает кровь в сосуды.
Это выталкивает, так.
А нижняя цифра – это так называемое диастолическое давление. Это то давление, с которым кровь остается в сосудах после того, как волна прошла.
Можно по-простому объяснить смысл работы вот этих измерительных приборов? Каким образом, стягивая вот этот рукав, как это называется, манжету, да, мы получаем данные? И что влияет? Может ли что-то влиять на эти данные?
На эти данные может многое что влиять, поэтому, когда мы измеряем давление, нужно соблюдать некоторые правила, не шевелить рукой, не разговаривать, занимать определенную расслабленную позу, потому что на показатели артериального давления очень многое влияет. Это один из самых вариабельных показателей в жизни человека, в организме человека. Ежесекундно меняется, с каждым сердечным выбросом может меняться.
Да вот, да, так и получается, потому что вы говорите, как оно выбрасывает. Так оно может выбрасывать, конечно, мощнее, может выбрасывать слабее.
Ну, обычно все-таки оно от удара к удару сердца большой разницы нету. Но в целом, да, на цифры артериального давления многое что влияет. И когда мы измеряем артериальное давление, сдавливая манжеткой плечевую артерию, мы добиваемся прекращения по ней кровотока. Когда мы начинаем ее отпускать, прибор начинает реагировать на тот кровоток, который запускается снова по артерии, регистрируя сначала верхнюю цифру давления, а потом и когда там определенное напряжение уменьшается, и нижнюю цифру давления. В принципе, по смыслу работы приборов, так называемый осциллометрический, все большинство электронных приборов, накладываемых на руку, реагируют на колебания артериальной стенки, передающиеся на кожу.
Как я этого боялся в детстве. Я помню, боялся измерения давления. Именно потому, что вот сейчас оно перетянет руку, и у меня рука отсохнет. Вот. И в результате я действительно паниковал. Я начинал напрягать еще руку саму по себе. Вот. И потом мне говорили, что у тебя такое высокое давление. А мне было, ну, в общем-то, лет совсем немного. С какого возраста ребенку есть смысл, в принципе, начинать измерять давление и следить за этим показателем?
Сложно сказать про ребенков, потому что им обычно измеряют давление рутинно при каждом профилактическом визите врачу. Наверное, в этом есть смысл, потому что иногда высокое артериальное давление действительно начинается в раннем детском возрасте, и тогда в большинстве случаев нужно искать причину для такого изменения артериального давления. Взрослым примерно с 18 лет нужно хотя бы раз в год измеряется артериальное давление. Во всяком случае, начиная с 18-летнего возраста, человек должен знать о своем артериальном давлении, а строго следить за факторами риска, которые могут быть связаны с высоким артериальным давлением, нужно мужчинам после 40, женщинам после 50.
Человек говорит, у меня, в принципе, всегда 110, 130, допустим, на 80. Я когда не измеряю, у меня всегда оно такое. Он может сказать, вот это моя норма.
Если оно 130 на 80, в целом, да. Но если оно, например, больше, чем 140 на 90, это точно не норма, даже если оно у него, в кавычках, всегда такое.
А, хорошо. А с пониженным та же история?
С пониженным почти такая же история. Если давление ниже, чем 120 на 80, и человек при этом всегда хорошо себя чувствует, у него всегда давление такое, то это такая у него норма.
Иными словами, мы говорим еще и о его внутреннем самочувствии. То есть вот он не жалуется, ему нормально, но и тогда же получится, что простите. А у меня 140 на 80 или 140 на 90, и я всегда себя хорошо чувствую.
Это плохая история, потому что если давление повышается выше, чем 140 на 90, и оно бессимптомно, то долгосуществующее такое повышение артериального давления может приводить, ну, собственно, к тем изменениям и к тем заболеваниям, с которыми связано артериальное давление высокое.
Да, мы сейчас к этому обязательно подойдем. Mm-hmm. То есть давление, изменение артериального давления, это скорее что? Это первопричина или это симптом того, что что-то уже происходит?
В большинстве случаев это некая первопричина, это некое состояние, не имеющее под собой явной очевидной причины первичной. В некоторых более редких случаях повышение артериального давления является как бы симптомом, проявлением неких других заболеваний. Например, иногда это заболевание щитовидной железы, или иногда это заболевание надпочечников или почек, иногда это врожденные изменения сосудистой стенки. Иногда это проявление врожденных пороков сердца или приобретенных пороков сердца. То есть есть некоторые состояния, при которых артериальное давление является симптомом. А в большинстве случаев повышение артериального давления само по себе повышение. Еще называют идиопатические врачи, такие умные слова любят.
Тогда возникает сразу целый ряд вопросов, которые как раз связаны с измерением давления. Мы сейчас к этому подойдем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт eos.fm, через группы ВКонтакте, Facebook, группы, в которых идет трансляция. В течение следующих 40 минут задавать те вопросы, которые вас интересуют, которые вас волнуют. Давайте мы сделаем коротенькую нашу перебивку здесь, в радиогостиной. Мы говорим о давлении и надеюсь, что, по крайней мере, следующие 50 минут, оно у вас будет нормальным.
Радиогостинная. Говорим о главном и не только.
Давайте об измерении давления. Вы сказали, что есть определенные правила. Ну, например, вот, насколько я понимаю, измерять в спокойном состоянии, находясь в спокойном состоянии, так или не так?
Обязательно.
Что значит спокойное состояние?
Давайте я сразу, можно скажу, важную вещь. Точно то, что не надо делать во время измерения артериального давления, при измерении артериального давления. Не надо измерять его тем прибором, которым его измеряют доктора. Вот этой ручной штукой с манжеткой.
А она не самая лучшая?
Она прекрасная в руках опытного человека, который умеет это делать, который научен и знает некоторые правила. В собственных ваших руках, когда вы сами себе или ваши близкие, не имеющие медицинского образования или опыта измерения давления, вдруг начинают таким прибором вас пользовать, то в большинстве случаев цифры получатся неправильные, могут быть искажены в любую сторону. А особенно, когда вы пытаетесь это сделать самостоятельно, сами себе померить манжеткой вот это надувающееся давление. Так делать точно не надо. Когда вы пользуетесь электронными приборами, в обществе как-то сложилось мнение, что они неправильные.
Да, и опять есть дешевые, они неправильные, есть дорогие, они более правильные. Но тут масса всего.
Сложно обсуждать их технические характеристики, а большинство из них, во всяком случае, как мне кажется, те, которые продаются в аптеках, они сертифицированы, и ими можно совершенно спокойно пользоваться для измерения артериального давления. И большинство проблем возникает не из-за приборов, а из-за нарушения правил пользования прибором. Прошу вас, возьмите инструкцию к прибору для измерения артериального давления и тщательно ее прочитайте. Там откроется вам много чего интересного, касающегося правил измерения артериального давления. Да, в покое, да, 20 минут, если вы покурили, должно пройти после курения, 5 минут в покое посидеть или полежать, расслабленная поза, не перекрещенные, не поджатые, не напряженные ноги, не напряженная рука, манжетка на уровне грудной клетки, не разговаривать во время измерения давления, не двигать рукой во время измерения давления. Можно повторить измерение давления через 1-2 минуты. Если разница между первым и вторым измерением большая, больше чем 15-20 мм тутового столба, то можно сделать третье измерение и определить ваше давление, взяв среднее между вторым и третьим измерением. Вот тут я всех запутал, надеюсь.
Ну, я думаю, что все на самом деле все более-менее понятно. Если что, переслушают в записи люди. А разница есть на левой или на правой руке измерять?
Иногда есть, и врачи должны измерять пациентам давление на обеих руках. И в дальнейшем следить за тем давлением и лечить то давление, которое выше. Разница не должна быть очень большой, не должна быть больше 20 мм тутного столба. Если она больше, и пациент должен обратить внимание врача на это, и врач должен перемерить, потому что иногда измерение просто связано с неправильным, разница связана с неправильным измерением. И разница в давлении на разных руках может быть обусловлена некоторым сосудистым заболеванием, на которое тоже врач должен обратить внимание.
Правильно ли я понимаю, что исполнение, четкое выполнение всех этих правил, перечисленных вами, не всегда возможно в условиях приема, допустим, в поликлинике, вы сказали, там 15 минут покоя. Ребята, он 20-30 минут человек до этой поликлиники добирался, потом была регистратура, потом было ожидание в очереди, какие там 15 минут покоя, и потом у врача сколько-то, не помню, 10-12 минут.
Ну, если врач посадит пациента рядом с собой, то там на 5-й минуте совершенно спокойно может померить ему давление, это будет как раз те 5 минут сидения в покое, что требуется. Значимость разных измерений, что дома, что в кабинете врача, немножко разная, но и то, и другое имеет значение, и врач, когда определяет лечение или выбирает подходы к лечению, он должен опираться как на измерение давления, измеренное давление в кабинете, так и на цифры давления, которые пациент измеряет дома.
Моя знакомая, настолько увлечена этим измерением, что у нее, измерительный прибор, который позволяет записывать информацию, хранить информацию, там на телефон все это скидывается. Графики такие получаются утром, вечером, по 2 раза в день. Есть ли какой-то порог, когда это переходит в то, что по-английски называется obsession, как...
Навязчивость.
Навязчивость, спасибо.
Большинству пациентов, с которыми мы работаем, которым требуется подбор лекарств для контроля за артериальным давлением, я рекомендую измерять давление 1-2 раза в день и иногда при плохом самочувствии, чтобы понять, связано ли это плохое самочувствие с повышением или снижением артериального давления. Кажется, что больше и чаще делать этого не нужно. Для того, чтобы измерять давление чаще, иногда нужно смотреть, как изменяется артериальное давление в течение дня, в течение суток, в течение дня, в течение ночи. Есть для этого специальные приборы, которые по-разному устроены, чтобы мониторировать артериальное давление Делать это самостоятельно слишком частыми измерениями в большинстве случаев не нужно. И иногда некоторые пациенты устраивают себе такую внутреннюю игру с манометром. Иногда это чуть-чуть вредно даже.
Тонометры, которые на запястье крепятся, это не развод на день?
Нет, они, если опустить руку, измерить давление с опущенной рукой, то кажется, что давление должно быть чуть ниже, чем то, которое мы привыкли определять на плече. Если руку держать на уровне грудной клетки, то кажется, что давление должно быть примерно таким же. Большой разницы нет. Во всяком случае, для здорового человека кажется, что можно пользоваться и запястными приборами тоже.
Давайте с более, может быть, такого, так скажем, редкого варианта, но все же измеряем давление, и каждый раз оно получается ниже нормы. Следующие наши действия.
Давайте еще раз про норму. Нормой для здорового человека является цифра меньше, чем 120 на 80. Да. Меньше, чем 130 на 80.
А, меньше, чем. То есть 110
да.
там...
Да, фактически нижние границы нормы при хорошем самочувствии, ну, не то, что не существует, но вот не нужно ее искать, этой нижней границы. Если человек, особенно это свойственно молодым людям, спокойно себя чувствует с давлением 100 на 60 или 95
на лечиться 60. Не надо.
Не надо специально лечиться. Другое дело, когда низкое давление связано с плохим самочувствием, тогда, конечно, нужно задать эти вопросы врачу, чтобы врач определил, насколько есть связь и насколько нужно корректировать давление, и собственно, в чем причина плохого самочувствия.
Опять пишут у меня ВКонтакте, но в личку. Друзья, пишите, пожалуйста, не в личку, пишите, пожалуйста, нам под трансляциями. Это полезнее для всех. Но все же прочитаю. Виктория пишет: у меня низкое давление, поэтому пью кофе. Странная формулировка. Может быть, это оправдание такое для Виктории, пить кофе?
Пейте кофе независимо от своего артериального давления. Особенно в последние годы появилось много доказательств того, что употребление кофе не вредит даже людям с повышенным артериальным давлением. Более того, большие когортные исследования, которые проводились в разных странах, особенно... интересно, там в Италии, которая кофейная страна, показывают, что употребление 4 и более чашек кофе в день ассоциировано с меньшими сердечно-сосудистыми рисками по сравнению с употреблением одной и меньше чашек кофе в день.
Вот так.
Да.
Виктория также продолжает. Есть ли исследования, которые показывали бы связь питания, насколько я понимаю, вегетарианского питания или не вегетарианского, и давление. Иными словами, будешь есть мясо, будет высокое давление. Не будешь есть мясо, соответственно, вот с давлением все будет лучше.
Хороший вопрос. Спасибо. Прямой связи нету, но артериальное давление во многом, повышенное артериальное давление во многом связано с факторами, ассоциированными с образом жизни, в том числе и с питанием. И тут есть несомненная связь, например, избыточного питания, ожирения с повышенным артериальным давлением. Есть некая связь между избытком уровня холестерина, который тоже отчасти связан с питанием, с повышенным артериальным давлением. Есть несомненная связь с повышенным артериальным давлением, с малоподвижным образом жизни, с сидячим образом жизни.
Эх, мы офисные сотрудники.
Больше двигайтесь, ходите пешком, ходите, поднимайтесь по лестнице ногами. И более того, есть несомненные доказательства, что у людей с гипертонией, то есть с повышенным артериальным давлением, модификация образа жизни, то есть уменьшение избыточного веса, увеличение физической активности, меньший сидячий образ жизни напрямую ассоциирован с уменьшением артериального давления.
А у меня повышенное давление, но я хорошо себя чувствую. В чем проблема такого взгляда?
Тем, что вы позже обратитесь к врачу, у вас позже начнется лечение, вы все время, пока у вас сохраняется повышенное артериальное давление, подвергаете себя риску, большему риску развития сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, те беды, которые связаны с долгосуществующим высоким артериальным давлением. Люди, у которых артериальное давление проявляется как-то симптомно какими-то проявлениями, они скорее пойдут к врачу. Долгосуществующее повышенное артериальное давление без явных проявлений скорее заставят позже пациента обратиться. Поэтому важно там, раз в год хотя бы даже здоровому человеку измерять свое артериальное давление для того, чтобы увидеть его повышение и вовремя обратиться к врачу.
Правильно ли я понял, что есть люди, которые чувствуют по другим симптомам, чувствуют повышенное артериальное давление, но это не все?
Да, конечно, далеко не все. Вот я, например, не чувствую свое артериальное давление.
Вы измеряете?
Я измеряю. Более того, я уже лечусь медикаментозно, гипертония. У меня есть факторы риска, специально рассчитанные достаточно для того, чтобы начать медикаментозное лечение.
А связь атмосферного давления и артериального?
Почти не существует.
А, типа, сейчас давление повышено, у всех, значит, вот проблемы медицинские, или наоборот, давление пониженное, атмосферное.
Обычно люди сначала узнают об атмосферном давлении,
и тогда
а потом уже, да, начинают проявлять какие-то жалобы и симптомы. Во всяком случае, доказанной связи нету.
Связь между психологическим состоянием, нервничаю, допустим, и повышением давления. Не злите у меня давление повысится.
Теоретически такое может быть, да. Во время эмоционального взрыва, эмоционального перенапряжения в крови оказывается больше веществ, которые могут способствовать хотя бы кратковременному повышению артериального давления, да, это так.
Ну и мы идем дальше, потому что тут начинаются вопросы, касающиеся того, а что делать? Ну, если вот давление, как мы сказали, пониженное, но там на самом деле вот нормы, выше которой не должно быть, тут все более-менее понятно. Вот, я ведь наблюдал вот какую историю. Не будем называть конкретных препаратов. Я понимаю желание. У меня такое же желание, если что-то начинается. Значит так, выяснили, есть проблема. Надо пойти в аптеку. Ну, сначала надо пойти в интернет, а не в аптеку. Найти в интернете или поспрашивать у друзей, что вы пьете от давления. Они ему говорят, а я пью от давления то-то. И ты идешь в аптеку, ты покупаешь вот это то-то. Ты попил пару дней и смотришь, там, нормально. А вообще в идеале, конечно, бы вот сразу выпил, и там, чтобы через пару часов сняло, как обезболивающее. Температура ее снижения, да? Боль ее преодоления, то есть обезболивающий выпил, и давление, работа с давлением. Что между вот этими понятиями общего и есть ли все-таки серьезные различия?
Очень, очень красиво и правильно задали вопрос. Гипертония, а мы говорим сейчас о, вот, о такой обычной гипертонии, не той, которая проявление каких-то болезней, а той гипертонии, которая у большинства людей, вот, идиопатической, обычной гипертонической болезни. Это состояние, связанное с неким системным структурным изменением регуляции разных обменных и регуляторных процессов в организме. И оно практически всегда, как это ни грустно, оно необратимо. Если гипертония появляется, то нет возможности от нее избавиться навсегда. И если мы говорим о боли, или если мы говорим о высокой температуре, или, например, о гриппе, о переломе, о таких болезнях, которые возникают от внешнего фактора или внутреннего фактора, которые можно убрать, такие болезни возникают и исчезают. И гипертония...
Ну, более того, вообще она просто проявление того, что что-то происходит.
Да, да. Гипертония, как и большинство болезней, связанных с заболеванием сердца и сосудов, это не... Не хочется говорить слово «неизлечимое». Это заболевание, которое невозможно убрать причину которого. И излечением, при котором считается стойкая нормализация артериального давления. Поэтому очень важно понимать, что лечение гипертонии, если она когда-то появилась, и это если лечение раз когда-то началось, то оно должно продолжаться всю жизнь. Тут другой вопрос, какое это лечение? И это, конечно, уже вопрос к врачу. И поэтому, когда у пациента есть повышение артериального давления, самая большая беда, когда он начинает сам идти в аптеку или спрашивать у знакомых, чем он лечится, потому что один лечит одним, другой лечит другим.
Ну, да.
К сожалению, в наших аптеках до сих пор продают лекарства без рецептов. Это отдельная тема. И поэтому человек может купить любое лекарство и начать лечиться самостоятельно, без консультации врача. И это зачастую большая катастрофа. И вторая большая проблема, или я уже говорю, третья большая проблема – что некоторые люди, начиная лечиться, достигают хорошего артериального давления и прекращают лечиться.
Вот. Ну, и, как бы да, задача-то решена.
К сожалению, не решена, потому что после прекращения медикаментозного лечения проблема возникает снова. Через некоторое время действие лекарств прекращается, а причина все равно осталась. Так, некие нарушения в регуляции артериального давления внутри организма никуда не делись, и снова давление начинает повышаться. И прекращение медикаментозного лечения способствует, во-первых, иногда более значимым цифрам артериального давления, более высоким, и большим перепадом в артериальном давлении, что можно считать более вредным для организма, для сосудистой стенки.
Может ли быть решением не медикаментозное лечение, прием лекарств, а, допустим, ну, вот более спокойный образ жизни,
да,
внутренние изменения отношения к этой жизни? Вот в таком плане.
Внутренние изменения отношения к жизни – это прекрасно, и всегда человек должен быть, конечно, в гармонии с окружающей средой. Но когда мы говорим о медикаментозном и немедикаментозном лечении, дело обстоит так. Ну, конечно, в первую очередь, давайте я еще раз скажу, что определять тактику лечения должен врач. Кому-то он сразу пропишет медикаменты, кому-то он скажет: подожди, давай пока еще лечиться без лекарств.
Гуляй, Вася, именно гуляй.
Гуляй, это прекрасно, потому что важным аспектом лечения гипертонии является, я уже называл эту красивую фразу, модификация образа жизни. Она, эта модификация, состоит из некоторых позиций. Во-первых, прекращение курения, во-вторых, увеличение физической активности, в-третьих, нормализация веса, в-четвертых, контроль за уровнем холестерина. Ну, и есть еще такой контроль за употреблением алкоголя, потому что избыточное употребление алкоголя тоже сказывается, связано с высоким артериальным давлением. Ну, и есть такое понятие, как стресс. И,
да, ну, у всех.
Да, но и при этом, если врач видит, что пациент испытывает некие воздействия, которые врач определяет как стресс, то с этим тоже нужно пробовать бороться.
А есть предрасположенность? Ну, допустим, у одного человека стресс, у другого человека стресс. И первый человек воспринимает его нормально, и он, там, давление у него вот в пределах допустимого и прочее. Второго человека любой, в общем, даже небольшой, невысокий уровень стресса, ну, вот как-то выводит. Есть ли такая предрасположенность, и есть ли объяснения, есть ли исследования, которые все-таки пытаются докопаться до причины этой предрасположенности?
Я думаю, что прямой связи нету. Больше стресс, меньше стресс. Считается, что некий стресс... Во-первых, это такое очень широкое понятие.
Вот, конечно.
Но считается, что это состояние стресса ассоциировано с большим риском всяких сердечно-сосудистых осложнений и требуется его модификация. Конечно, каждый раз это очень сложное индивидуальное решение в отношении каждого человека. И каждый человек, и общество вокруг него, и его лечащий врач должны принимать какие-то воздействия, чтобы уменьшить этот вред от внешних воздействий, от стрессовых воздействий.
Я отвлекусь на минутку от этого теоретического рассуждения, задам вопрос напрямую. Вы работаете в реанимации, у вас было тяжелое дежурство, у вас был тяжелый день, а у вас были тяжелые пациенты. К концу дня, к концу дежурства, зная, что вы вымучены, вот вы начнете себе измерять давление, чтобы посмотреть, не сказалось ли ваша сегодняшняя жизнь, то, что произошло с вами сегодня, на вот состоянии этого аспекта вашего организма?
Я отвечу двояко.
Двояко.
Во-первых, давайте. Я не начну себе измерять давление, потому что, ну, я лечу себя медикаментозно и знаю, что я все равно должен принимать лекарства. А второй ответ будет такой. Какой бы профессии я ни сталкивался, каждый человек любой профессии говорит, что у него трудная работа. И это, в общем, правда. Будь то директор предприятия, будь то уборщик помещений в магазине, будь то медсестра, будь то офисный работник, каждый говорит, что у него трудная работа,
в общем,
изматывающий день и злые начальники. Поэтому не столько работа влияет. Да? Во многом, конечно, влияет наши отношения к ней, во многом влияет окружающие какие-то окружающая действительность. Поэтому тут очень индивидуально все.
А чудесные, чудодейственные средства. Зашел я в интернет и чего только не нашел. Резонансная магнитотерапия. Ну, я понимаю, что, скорее всего, это просто люди, которые маркетингом занимаются, прилепляют красивые словечки. Значит, вот конкретно, опять не буду называть, но вот видел это сегодня в интернете. Прибор для измерения и стабилизации давления. Как это объяснено? Вы сначала измеряете, потом там такие датчики или не датчики, вот вы к телу подводите, они воздействуют легким электрическим полем, вот сюда, на руку.
Надеюсь, вы сейчас не рекламируете ничего.
Нет, я же не скажу, как это называется. Вот, и вот через 15 минут вы тем же прибором мерите, и у вас нормальное давление.
Это сейчас люди кинутся искать то, что вы описываете в интернете. Ну, скорее всего...
Да легко найду, даже без меня.
Скорее всего... Не хочу никого обижать, но кажется, что это относится к разряду шарлатанства. Во всяком случае, никаких специальных приборов, которые бы помогали бы нормализовывать артериальное давление, доказанных не существует.
Я понимаю, почему так хочется. Понимаете, вы какой-то...
Хочется волшебную палочку.
Вы сказали лекарство пить всю жизнь. Вы это не сказали, но это фактически истекает из того, что вы сказали.
Значит, смотрите, два способа контроля за артериальным давлением. Во-первых, каждый пациент должен понимать, зачем он должен иметь нормальные цифры давления. Потому что в организме очень много, десятки тысяч разных показателей. Некоторые из них могут выходить из нормы, некоторые должны оставаться в норме. Вот цифра артериального давления, она должна оказываться в норме, потому что есть несомненная связь, несомненное доказательство того, что если давление максимальное время находится в нормальных цифрах, то это связано с более редким развитием тяжелейших, инвалидизирующих и губящих человека сердечно-сосудистых заболеваний. Мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и почечной недостаточности. И наоборот, если артериальное давление выходит за пределы нормы, то это в разы повышает вероятность более раннего заболевания сердца и сосудов, более ранней сердечно-сосудистой катастрофы. Поэтому контролировать цифры артериального давления – это очень важно. И для этого есть фактически два пути. Первый путь – это немедикаментозный, который называется, еще раз красивым словом, модификация образа жизни. И второй – медикаментозный, что очень важно. Оба этих пути должны постоянно использоваться с того момента, когда у человека диагностируют гипертонию. Желательно, чтобы они были, особенно немедикаментозный путь, еще до того, до гипертонии. Но уж как только появилась гипертония, да, пациент наш должен прекратить курить, мы должны способствовать тому, чтобы он прекратил курить, помогать ему в этом. Он должен следить за своим весом, увеличивать свою физическую активность, начать правильно питаться. И если врач рекомендует медикаментозное лечение, добавлять к этому немедикаментозному еще и медикаментозное. Считается, что плохо пить лекарства всю жизнь. Я обычно пациентам, которые сомневаются, говорю, есть альтернатива. Не пить лекарства, например, лет 10 и пить их лет 40. И быть в хорошем самочувствии, здоровым. Кажется, что вторая альтернатива лучше.
Тут про альтернативу, про такую, Лена пишет. Я беременная, и у меня гипертония.
Серьезная история. Важно, чтобы ваши врачи об этом знали, потому что гипертония, возникшая либо во время беременности, либо до беременности, это предрасположение к разным заболеваниям, и к гипертонии после, и очень важно, чтобы врачи строго вели вашу беременность и строго следили за артериальным давлением, потому что это и на ребенке должно, может сказаться.
Для ребенка есть опасность.
И для ребенка есть опасность, да.
Ну, тут получается две опасности. С одной стороны, давление, вот ваше, в смысле, как мама, я имею в виду. С другой стороны, ведь если она будет пить лекарства, вот эта слушательница, ребенок тоже это лекарство получает.
Есть специальные лекарства, которые... позволены пить беременным для контроля за артериальной гипертонией, которые не влияют на плод.
Врачей сегодня, по-моему, больше, чем лекарств. От этого, я думаю, происходит и следующий вопрос, который мы получили. Подскажите, пожалуйста, как отличить хорошего кардиолога от неспециалиста? Я то сейчас думаю, а как отличить хорошего музыканта от неспециалиста, хорошего радиоведущего от неспециалиста и так далее?
Тяжелейший вопрос, тяжелейший. И на него, к сожалению, нет однозначного ответа. Я обычно пациентам советую. Часто пациенты приходят, например, ко мне, как уже к третьему, к четвертому врачу, или от меня потом приходят к другим врачам. и не могут выбрать. И тут, конечно, к сожалению или к счастью, выбор только за самим пациентом. Он для того, чтобы его лечение продолжалось неким рациональным образом, должен выбрать себе одного врача и следовать его советам. Как выбрать хорошего? Сложно сказать. Как кажется, хороший врач, я даже не знаю, даже не буду давать советов. Для каждого пациента хороший может быть разный врач. Но увидите, услышьте, задайте вопросы. Не стесняйтесь врачу вопросы задавать. Кстати, это очень важно.
Врачу некогда на них отвечать.
Значит, не надо ходить к этому врачу.
Потому что он каждый день отвечает.
Значит, не надо ходить к этому врачу. Если врач не хочет отвечать на ваши вопросы, то проблема врача.
Позадавали бы вы доктору Хаусу вопросы и того, тому, который...
Ну, там немножко другая история.
Сегодня говорим в радиогостиной, говорим о давлении, выбор врача. На этом мы сделаем коротенькую нашу перебивочку, потому что я разовью еще этот вопрос. Но сделаем это буквально через 10 секунд здесь, в радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Радиогостиная. Тут подсказывает Алексей, что Хаус не лечил, он занимался диагностикой. Значит, не про это. Там все-таки отношение людей скорее в вопросе. Ладно, вот вы сказали важную вещь. Я хотел бы это развить эту тему здесь. Вы начали ходить к врачу. Ведь наступает какой-то момент, когда встает вопрос. Вот мне не нравится то, что говорит врач. Вот не нравится. Доверие или поиски другого? Знаете, пациент, который 2-3 месяца был у одного врача, у одного доктора, а потом что-то не сработало, не сложилось. Это может быть реальной проблемой, а может быть просто пациенту доверия не хватает. Доверие врачу есть такое или нет?
Несомненно, есть. Без доверия врачу нет контакта пациента с врачом. И пациент должен доверять врачу, и врач должен чувствовать пациента каким-то образом. И это важно, действительно. И не буду... Мне придется все время повторять слово «это очень индивидуально», «это очень индивидуально». Попробуйте услышать врача, понять, хотите ли вы его слушать, нравится ли то, как он говорит, то, что он говорит, отвечает ли он на вопросы, реагирует ли он на ваши проблемы. Придумайте себе одного врача и слушайте его. Всегда есть возможность задать второе мнение, третье мнение, сравнить их.
Это нормально? Врач не обидится?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Более того, иногда я даже своим пациентам, когда ко мне пациент приходит от других врачей, говорит, вот мне то-то, то-то сделали, и я иногда говорю, давайте мы свяжемся с вашими предыдущими врачами, там, по телефону или как-то еще, и обсудим с ними ваше лечение. Это для вас будет полезно. Потому что пациент, оказываясь между разноврачебным мнением, иногда оказывается как между двух огней. Иногда врачи, назначая разное лечение, находятся в неком одном тренде. И это лечение только чуть-чуть для врачей различается. А пациенту кажется, что это совсем все по-другому, совсем все неправильно.
Ну да, но он же не смотрит как врач.
Да, да, именно так. Зрения. Но именно поэтому очень важно, чтобы и врачи между собой умели общаться, и пациенту объяснили, в чем различие их лечения.
Тут вопрос, он не, я думаю, не про давление. Автор не указывает, про что, но Юлия пишет. Начала лечиться, лечилась в платных клиниках, делали обследование, делали исследования. В какой-то момент поняла, что все это очень дорого, пришла в обычную районную поликлинику. И теперь получается, я не очень понимаю, но она пишет, и теперь получается, что лечение надо начинать сначала, с обычного терапевта. Ну, на самом деле я не совсем понимаю, потому что Юлия могла ведь собрать все исследования свои, сказать, вот до чего мы дошли, и в обычной районной поликлинике сразу пойти к специалисту и, собственно говоря, зачем ей начать сначала? Это ее водит за нос?
Не могу сказать, это в чем суть ее проблемы. Но, как кажется, во всяком случае, в Москве возможность получить какое-то лечение, обследование в рамках того, что мы называем ОМС, довольно широкая, и такая возможность есть. Я не очень люблю, между нами говоря, то, как устроены и работают московские поликлиники, но уж при стационарах амбулатория вполне хорошо работают, и в рамках
Подожди, лучше лечь в больницу?
Нет, амбулатория при стационарах. Просто амбулатория при стационарах. Да и многие поликлиники вполне нормально работают, и врачи там есть нормальные, хорошие даже. Правда, сложно, потому что это там несчастные 12 минут и так далее на прием.
А там еще и засудить его могут, если чего.
Засудить могут кого угодно, это совсем не про это, но кажется, что есть возможность получать вполне вменяемое лечение и без дополнительной платы. Но иногда, если людям очень хочется, чтобы к ним относились по-особому, они готовы деньги отдавать. Это такая, тоже немножко другая история про плату и про денежные медицины.
Мы говорили о том, как можно доверять, не доверять врачу, проверить, скажем так, для себя, по крайней мере, да, составить какое-то впечатление, составить какую-то картинку. Другая история, информация в интернете. Вы начали исследовать вопрос, и зачастую я понимаю, что я прихожу к врачу, я уже прочитал много всего. Как здесь-то не свихнуться, как здесь не научиться видеть у себя все симптомы, и те, которых у тебя нет на самом деле. Ну и как удержаться от того, что... Вы знаете, наверное, вы с этим встречались. Вот приходишь к врачу, он тебе говорит одно, а ты говоришь, да не, я-то в интернете читал другое. Интернет помогает, мешает, скорее как? Вот вам как?
Вы знаете как? Иногда интернет помогает, иногда интернет мешает. Когда ко мне приходит пациент, и, например, мне хочется, чтобы он правильно питался или правильно давал себе физическую нагрузку, и у меня нет 3 часов времени, чтобы прочитать ему долгую лекцию про питание, а можно бесконечно про это говорить, я ему даю то место в интернете, где это можно найти, например. А если пациент по-английски умеет читать, то это вообще замечательно, потому что есть некоторые сайты, Американская ассоциация сердца, например.
До сих пор такое есть, да? То есть есть различия в информации, которая доступна по-русски и недоступна?
Нет, по-русски тоже есть хорошая информация. Но вот мне очень нравится, опять же, сайт Американской ассоциации сердца, где для пациентов очень много чего разжевано на простом
там
уровне.
Там целая вот эта культура, да? Которую мы начинаем только сейчас.
Да.
Вот
да.
Я просто лет 15 назад, у меня так получилось, в жизни мы жили и с супругой, с женой, и с детьми в Штатах. Я тогда на этому поразился. То есть наши тогда материалы по медицине были... Их было тогда невозможно читать. Там специализированная терминология длинная и прочее. А там, знаете, такие картиночки цветные, вот эти схемочки, мультики, понимаете? Вот мультиком тебе все это показывают.
Да, у них там сейчас, например, прекрасный слоган, побуждающий есть овощи, добавь цвета к пище, добавь цвета. Я все овощи цветные, и там красивые картинки с красными, зелеными, какими-то желтыми овощами и фруктами. Вот такой слоган «добавь цвета».
Ну, кстати, тут впечатляет. Еще по-английски получается, да, что «добавь цвета», добавь типа яркости, красоты. Правда, не да. Было так color, да, чтобы не было так однообразно. Угу. То есть тут получается, вот в той картинке мира, которую вы сейчас показали, получается, что поиск в интернете начинается не с Google или с другого поисковика, а с врача, то есть к вам приходит?
Да, я вообще предпочитаю, чтобы люди свои проблемы начинали решать с прихода к врачу, а не с поиска в интернете. Потому что, ну уж если поискать в интернете, то не предпринять никаких действий, да, просто чтобы знакомиться с проблемой. Так, пожалуй, можно. Но все равно решать проблему вместе с врачом, это важно и обязательно.
А передается ли склонность к гипертонии по наследству у родителей, повышенное давление у
есть,
обоих?
Есть такая предрасположенность, она не стопроцентная, но, в общем, есть.
Есть ли статистика, которая позволяет, или исследования, которые позволяют сказать о том, что, ну, допустим, я так предполагаю, ну, допустим, в городских условиях риск гипертонии больше? То есть переезжайте все в село.
Сложно сказать. Я думаю, что больше... выявляемость гипертонии или больше число гипертонии в городе, особенно в России, связано с большей заточенностью, извините за термин, людей на измерение давления, за контроль за своим здоровьем у городских жителей и с меньшими возможностями контролировать артериальное давление на селе.
То есть это не про то, что там проблемы нет, а про то, что там за ней меньше следят.
Не проблема, да, там свежего воздуха или там меньше там суеты в городе. Немножко кажется про другое. Хотя считается, что и загрязнение воздуха влияет на сердечно-сосудистое здоровье тоже.
Муж и жена, один из них гипертоник, другой А что с другим? Тут я не случайно задаю этот вопрос, ведь в семье формируется все-таки некий похожий ритм жизни. Если объедается один, есть вероятность, что объедаться будет и другой.
Особенно это связано с детьми.
Вот. Угу. А есть ли возможность, а даже не так, на вашей практике, как врача, как человек, который этим занимается, есть ли возможность у одних членов семьи помогать другим вот переходить к этому самому здоровому образу жизни? Ну, допустим, жена знает, что вот у ее мужа, у ее супруга есть предрасположенность к гипертонии. Вот, ну, да, не по-врачебному задал вопрос. Любит. Что она может делать, чтобы ему помочь?
Вместе с ним заняться спортом, вместе с ним бегать, вместе с ним правильно питаться, вместе с ним не курить.
Давай с тобой не покурим вместе.
Давай бросим курить вместе, если они вместе курят. Или давай я тебе помогу курить любым способом. Иногда супруги очень помогают, действительно. Ну и иногда люди, которые должны там заниматься какими-то физическими нагрузками, им не очень комфортно это делать одному. Иногда вместе гораздо комфортнее. Да, я знаю супружеские пары, которые вместе занимаются дополнительными нагрузками, им это хорошо удается.
Может ли гипертония быть противопоказанием для физических нагрузок?
Очень высокое артериальное давление, иногда противопоказание, но обычно, в большинстве случаев, гипертония, как факт, это показание к тому, чтобы начать увеличивать свою физическую активность.
Грубо говоря, у человека давление, там, не знаю, 160 или 180.
Он должен начать медикаментозное лечение в таком случае по совету врача и параллельно начать немедикаментозное лечение хотя бы с умеренных физических нагрузок. Умеренная физическая нагрузка – это хотя бы там 30 минут быстрой ходьбы в день.
Это уже физическая нагрузка?
Да. Не надо совершать олимпийских подвигов. Эксперты Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца считают, что 30 минут в день, как минимум 5 раз в неделю – вот таких умеренных физических нагрузок, как быстрая ходьба, достаточно для того, чтобы быть чуть-чуть более здоровым, начинать быть чуть более здоровым.
Человек измерил себе давление, а там число, которое его испугало. Я не буду называть конкретно, он смотрит.
Назовите конкретно.
Ну ладно, хорошо, он смотрит, у него там 210.
Угу, к врачу.
Вот первое действие. К врачу, скорую вызывать, гроб заказывать.
При хорошем самочувствии к врачу. Если самочувствие при этом плохое, скорую. Да, очень высокое давление нередко может быть первым проявлением, или как, может быть ассоциировано с первым проявлением инсульта. Почему вдруг человек решил померить себе давление? Например, плохо себя почувствовал. Да, у него заболела сильно голова, или у него стало плохо двигаться рука, или у него вдруг нарушилась речь, или он там не может ногой пошевелить по-человечески. Да, это могут быть первые проявления инсульта. В этом случае надо срочно вызывать скорую помощь, не ждать ни секунды.
Тут у нас вопрос на другую тему. Я думаю, как-нибудь сделаем об этом. Если у человека повышен холестерин, написано 9, но при этом нет других симптомов. Правильное питание, правильный образ жизни. Нужно ли переживать о холестерине и стараться его понизить?
9 – это почти всегда показание к медикаментозному лечению. Ну, нужно знать не только свой общий холестерин, но еще и его липопротеиды, которые его составляют. Липопротеиды низкой плотности, высокой плотности. Нужно знать уровень триглицеридов, чтобы правильно определить дальнейшее лечение. 9 – это очень много.
Но слушатель-то пишет, что образ жизни правильный. С чего бы тогда?
Тем хуже. Значит, есть какая-то наследственная предрасположенность. И вариантов немедикаментозной коррекции этой очень высокой цифры все меньше и меньше.
Вы никогда не сталкивались с отчаянием пациента? Есть вот есть проблема, допустим, вот здесь вот в этом вопросе, да, вот холестерин 9 или еще какая-то другая проблема. И он ходит от одного врача к другому, пытается диагностировать, и ничего не помогает. То есть как бы вот один диагноз, другой диагноз, или там одни лекарства, другие лекарства. Он потом говорит, мне это все надоело. Как помочь пациенту, который в такое отчаяние начинает впадать?
Поговорить, объяснить. Это всегда важно. Действительно, хождение от врача к врачу тяжело. И опять же, там, я не должен быть для каждого пациента, который ко мне приходит, единственным или последним врачом. Но очень хочется, да, вселить пациента надежду, объяснить, что лечение – это не катастрофа, и что прием лекарств всю жизнь – это не катастрофа. Что гипертония как болезнь – это ну, часть жизни, с которой нужно справляться, что ее контролировать, гипертония, очень важно для того, чтобы как можно дольше быть здоровым, потому что это нужно не только для каждого человека, но и для его близких, для его детей, чтобы все были здоровыми, чтобы не было инфарктов, инсультов через нормализацию артериального давления.
Господи, это врач еще и пастырь немножко. Говорить, убеждать, а не только уколы
делать.
А как еще?
Конечно.
Алексей Ерлих сегодня с нами был в радиогостиной. Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго. Пока.
Счастливо.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.